Якунцева, сотрудником медицинского отдела медицинского центра по миссии к активизации Филотворецкого православного христианского института, сделал свое сообщение. Деятельный аспект покаяния перед крещением, свидетельство священного писания и творения святых отцов.
Дорогой отец Игорь, дорогой Антон Владимирович, огромное спасибо за возможность выступить. Досточтимые отцы, братья и сестры, действительно, вот мы сейчас слышали о том, что, в общем-то, это уже общее место, что для того, чтобы крещение приносило плод, для этого необходима вера и покаяние. И важно, конечно, и знание символа веры, знание согласия с какими-то нашими формулами догматическими. Важно также и их разумение, и, ну, имея возможность, хотел бы солидаризироваться с предыдущим докладчиком, с отцом Григорием, с его озабоченностью, связанной с тем, что действительно некоторая проблема существует с тем, как в рамках катехизации оглашаемые входят в догматический опыт церкви, именно не просто в знание, в формулы, а именно в опыт. Вот, что он действительно такой не совсем простой, что он не всегда связан с просто вот с выучиванием символа веры. Ну, а я бы вот хотел несколько слов сказать о деятельном аспекте покаяния перед крещением. У меня нет каких-то там утверждений, это такие некоторые размышления, может быть, даже какие-то вопросы, какие-то предположения больше. Вот, я был бы рад услышать, может быть, какие-то мнения по этому поводу тех, кто здесь присутствует. Вот. Ну, начну с того, что просто всем напомню, все, наверное, знают, что покаяние действительно это необходимое условие для крещения. Проповедь Иоанна Крестителя, которую мы особо вспоминаем в этот дни, да, и проповедь нашего Спасителя начинается с призыва к покаянию. Покайтесь. Вот, понятно, что это услышали апостолы, вот, уже после Пятидесятницы слышим мы проповедь апостола Петра, вот, и когда уже вот иудеи у него спрашивают, что же нам делать, все мы тоже хорошо помним, он начинает с чего слова? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. То есть, таким образом, ну, покаяние даже вот не то, что вперед ставит, даже оно является некоторым условием для крещения. То есть все, в общем-то, обращают внимание, что этот порядок совершенно не случайен. Ну и вряд ли кто будет спорить, что на практике все-таки это связано с большими сложностями. А как понять, собственно, есть покаяние или нет? Все мы знаем, что покаяние должно иметь плоды. Значит, оно должно в чем-то проявиться. И если нет плодов покаяния, ну, если, так сказать, условно говоря, теоретически рассуждать, то крещение невозможно. И вот мы вот все сетуем, что крещенных много, а как плодов этого крещения маловато, ну, практически, наверное, всегда это связано с тем, что перед крещением не произошло покаяние. Вот, было бы покаяние, как-то по-другому бы человек и подошел к крещению. Ему бы в крещении что-то такое открылось, что его потом как-то это перевернуло бы. Ну вот, факт есть крещенности, а вот какого-то изменения нет. Ну вы знаете, что все помним на наших вот тоже встречах, на таких вот рамках рождественских чтений. Мы много раз говорили уже о том, что крещение может быть номинальным. Вспоминали тут много раз цитат святых отцов по этому поводу. Вот. Это повторять в данном случае не нужно. Что человек может быть крещен, то есть вода его может принять, а дух его может не принять. Но и вот, то есть действительно нужны плоды. Кающимся, вот Василий Великий говорит, кающимся недостаточно к спасению, только удаление от грехов. Но потребны и плоды покаяния. А вот какие плоды можно ждать от покаяния перед крещением? Что является плодами? Нужно ли еще что-то сделать? Может быть, это просто сожаление некоторое о грехах? Может быть, это некоторая констатация? Где критерий? Неужели что-то еще нужно сделать? Неужели что-то можно добавить к всесовершенной жертве Христа за грех? Действительно, вспоминаются некоторые места из Евангелия, они в данном случае приводятся сразу на память всем. Ну, допустим, там разбойник, да, вот мы видим, что человек, в общем-то, не успел показать, насколько жизнь его изменилась. Вот он на кресте засвидетельствовал, попросил, помолился Господу, ну и мы знаем, что он услышал в ответ. Но есть и, конечно, другие примеры. Ну, допустим, вот расслабленный, да, вот прям так ему только его приносит, ему тут же Иисус и говорит: прощаются тебе грехи твои. Ну, это, в общем-то, один момент. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть и какая-то другая линия в Евангелии, в Писании, когда человек, вот, встретившись со Христом, обретая покаяние, он делает какой-то такой явный, очевидный какой-то шаг, какой-то поступок. Вот. Такой вот достаточно такой радикальный характер имеет. Ну, всем, конечно, нам сразу на память приходит Закхей. Это, кстати, вот все замечают, что Иисус пришел к нему в дом, да, все идет трапеза, но слова Иисус произносит о том, что ныне пришло спасение в этот дом, да, этот вот по поводу Закхея он говорит только после того, как Закхей, собственно, говорит знаменитое, что половину имения отдам нищим, и у кого своровал, вот тому воздам вчетверо. Но это не только Закхея касается. Начнем с того же Иоанна Крестителя. То есть его призыв о покаянию сразу вызывает какой-то ответ. Что нам делать? Мы все знаем, что каждому он дает, так сказать, определенную заповедь, какую-то свою, мытарям свою, там, народу свою, воинам свою. То есть это связано с каким-то действием. Иначе вот как-то встретить Христа невозможно, принять Христа невозможно, если нет какого-то действия. В книге Деяний апостолов тоже мы находим место, которое все, наверное, в зале в этом легко вспомнят. В 19 главе говорится о том, как произошло вот покаяние в одном из городов, где проповедовал апостол Павел, где люди много колдовали. Вот тут написано: многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Ну, то есть легко представить, сколько стоит книга в то время, да? Вот. Это действительно целое богатство. Вот люди берут, не просто вот пришли и исповедались, они берут эти книги и идут, в общем-то, их и сжигают. И мало того, что сжигают, еще деньги себе берут, нет. Они еще их складывают и куда-то вот, как видим, употребляют. Вспомним богатого юношу того же, да, где Иисус говорит, если он хочет следовать за ним, то, соответственно, он должен продать свое имение, призывается. И причем не просто его продать, но еще и нищим раздать. Потому что можно же продать, и еще себе деньги забрать, и, как говорится, и все. Нет, еще, так сказать, тут вот есть такая конкретная указание. Ну, в общем, суть в том, что есть еще некая другая линия, которая говорит о том, что покаяние вот в связи с встречей со Христом, в связи с крещением, оно должно иметь какие-то плоды, достаточно очевидные. Таким образом, деятельный аспект покаяния перед крещением содержит в себе некоторую проблему. С одной стороны, понимание, что никакие наши дела не могут ничего добавить, как бы быть условием для милости Божией, и не могут дать нам сами по себе перспективу прощения грехов, освободив нас от проклятия смерти. Мы обретаем прощение, и все люди, по милости Божией, а с другой существует какая-то все-таки необходимость в делах, которые выявляют покаяние или утверждают его. Вот хочу привести вам пример такое размышление, молитву преподобного Ефрема Сирина. Он размышляет о, или как бы молится одновременно, о блуднице, которая принесла сосуд с миром, и как вы помните, да, и вот омывала потом слезами своими ноги Спасителя. Цитируем. «Чем воздала тебе, Господи, оная блудница, когда оставил ты ей все долги ее? Купила только мира и пришла помазать ноги твои. Дорогая прекрасна была любовь ее, победоносна была вера ее, потому что за мира и слезы очей своих получила от тебя оставление грехов. У нее грехи, мира и слезы, а у тебя милость и полнота щедрот. Слезами своими омыла она ноги твои и волосами своими оттерла их. Миром помазала члены твои и получила от тебя прощение в грехах. Маловажен принесенный ею дар в сравнении с полученным оставлением грехов». Цитата закончена. Я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, с преподобным Ефремом Сирином, безусловно, мы не можем не согласиться. Маловажен все-таки принесенный ею дар по сравнению с прощением грехов. Но все мы хорошо помним, сколько стоит эта мира. 300 динариев. Вот, ну, многие, так сказать, современные толкователи пересчитывают на современные деньги. Это достаточно приличная сумма. Вот, это годовой заработок, в общем-то, такого хорошего рабочего. Давайте вот посчитаем, сколько это будет стоить. Это где-то 1600, наверное, под миллион, может быть, некоторые считают. Знатоки говорили. То есть она, вы знаете, именно от этого у Иуды-то последней капли, да, все помнят, что когда он увидел, собственно, этот вот драгоценный сосуд мира, да, вот это, он говорит, куда такая трата, вот, потому что это совершенно были не карманные деньги, абсолютно, это было не что-то такое вот совсем. И, в общем-то, понятно, что для блудницы это, скорее всего, вообще все, что у нее было. Каких-то особых, вот, вряд ли у нее какие-то были там депозиты еще дополнительно. Она приносит ему все. И вот все-таки как можно разрешать? Вот есть ли какой-то путь для разрешения этой коллизии, этой трудности? Ну вот здесь вот есть некоторые размышления, вот, которые связаны тоже вот с святыми отцами. Ну, может быть, и кто-то из нас здесь присутствует, тоже своими размышлениями поделится. Первое, что нужно сказать, что есть некоторая здесь интуиция у, ну, какие-то, конечно, обоснованные святителя Феофана Затворника. Все мы знаем его труд «Путь ко спасению». Когда он описывает покаянный путь человека на пути крещения, он замечает, что вот прежняя ветхая жизнь у человека, она всегда, ну, как говорится, центрирована. То есть она имеет какую-то опору конкретную. С одной стороны, она имеет много ветвей, много листьев, там побегов, но все-таки у нее есть какой-то один корень. И Господь всегда действует на то, чтобы вот этот корень каким-то образом убрать. Вот он пишет, чтобы понять, как разоряются узы греха, надо взять во внимание, что здесь то, к чему примыкает эта ветхая жизнь, чем она питается, в чем преимущественно выражается. Потому что есть исходящее этой самоугодной жизни. И поэтому божественная благодать обыкновенно разоряет опоры, на которых почивает самоугодливая самость. Поколебав все опоры в основании, она ослабляет узы и дает возможность приподнять голову умученному и истомленному духу. Действительно, это очень многое объясняет. То есть, вот эти заповеди у Иоанна Крестителя или у Христа, они обращены к разным людям, и они разные. У каждого человека это что-то свое. Его ветхая жизнь крепилась на каких-то разных все-таки основаниях, но в то же время эти основания есть, и не разрушив их, о покаянии, собственно, говорить очень сложно. И, как видимо, человек здесь сам должен сделать какой-то шаг. Мы видим из примеров, что иногда эти вот указания, или такие советы, или заповеди такие дает или Иисус, или вот, допустим, Иоанн Креститель, но всегда есть какой-то запрос, всегда есть какое-то вопрошание. В конце концов, вот такой шаг, такой плод предкрещального покаяния, он связан, конечно же, не с условием Божьей милости. Божья милость безусловна, но он связан с условиями для принятия этой милости человеком, для ее вмещения и разумения. И это действительно сочетается с тем, о чем говорит Господь в отношении принятия дара прощения грехов. Как вы помните, с одной стороны, если не простите согрешений, да, тем, кто согрешил против вас, то и вы не получите согрешений. Потому что все заповеди, вот если их посмотреть, такого рода, такие вот, такое вот покаяние деятельное, такой аспект предкрещального покаяния, он всегда связан с выправлением отношений с людьми. А с другой стороны, или, как у Закхея, это еще и примирение с теми людьми, кто имеет что-то против тебя. То есть и то, и другое. И второй момент. Существует все-таки ситуация, когда человек не имеет возможности перед своим крещением деятельно засвидетельствовать о своем покаянии. Вот в этом отношении, допустим, Григорий Ниский пишет. Только пожелавший доброго, а к совершению его встретивший в чем-либо препятствие, в силу этой невозможности, в расположении души отнюдь не меньше обнаруживает свое решение, чем через дело. Вот у владыки, будущего патриарха, архиепископа, тогда Сергия Старогородского, тоже вот такая цитата обретена. Раз существует любовь к Богу, раз человек сознает в душе свое ничтожество без Бога и всей душой искренне устремится к Нему, тогда спасение ему будет даровано, хотя бы делами он и не успел заявить своего бесповоротного решения. То есть в данном случае речь идет о каком-то препятствии или невозможности, вот, или нехватке времени. Вот, собственно говоря, такой итог вот этим размышлениям. Но, опять же, как видно, магистральный путь заключается в том, что человек перед крещением свое покаяние должен деятельно выразить, определенным образом показав, что ветхая жизнь от него ушла, что пуповина, которая его связывала с миром сим, оборвана, вот, потому что без этого крещение, скорее всего, своих плодов не принесет. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, вопросы.
Вопрос. Просто в конце доклада понятно, что предполагаете, что покаяние перед крещением, 90% желательно, но, в принципе, Евангелие в те случаи, это не обязательно. Евы присутствуют без покаяния, 5000 христиан тоже без покаяния присутствуют в церкви. Там не говорится об этом. То есть из контекста вы все-таки взяли те случаи, которые действительно говорят об этом. Вот. Но есть другие случаи, вы не упомянули, что не всегда обязательным условием для вхождения в церковь, но там, в принципе, это имеется в виду, это не обязательно покаяние. Сегодня как раз и батюшка говорит, мы подводим к тому, настоятельно рекомендуем, но обязательно не можем. Получается, вот вы так предлагаете все-таки практику обязательного покаяния и именно делами получается. Ведь символы веры об этом не говорится. Символ, верую, да, оставление грехов, да, как последний символ. Исповедую единое крещение, восставление грехов. исповедуем крещение, восповедуем грехов. То есть в символе веры не указано, что покаяние вернуть. Все-таки как эту дилемму все-таки решать? Обязательно это человеку подводить к этому или вот требовать от него подойти? Вот ты примирился с мамой, ты поругался, примирился с мамой или с женой. Вот. То есть, вот, с точки зрения практики, от опыта понятно, если человек идет причастный, не примирившись, он себе как бы очищается в суд, уже крестившийся. Тут, в общем-то, опыт церковной жизни об этом говорит. А вы говорите о вхождении. То есть обязательно что-то.
Ну, мне сложно. Не могу противоречить, конечно, я не Иоанну Крестителю, не нашему Господу, не апостолу Петру, потому что они, в общем-то, четко говорят, что евангельская жизнь невозможна без покаяния. Вот. Покайтесь и все, это самое. Поэтому мы, в данном случае мы об этом не вряд ли стоит спорить. Вот. То, что как сложилась практика, это отдельный вопрос, но это основа основ. Вот. Вопрос о том, в чем это покаяние проявляется.
Вот. А если человек убил, допустим, он приходит к крещению, ему простятся грехи или нет?
Ну, если он пока... Нет, это вопрос абсолютно не может быть формальным.
Нет,
дело в том, что...
Получается по вере так, что если человек действительно страшное преступление совершил, он принимает таинство крещения. Ну, пока это, собственно говоря, в убийстве, это практически невозможно. Он просто человек отсидев лет 15-20, да? А вот священство, батюшка, как получается? Человек будет ее, да, всю жизнь? Вот все, я поверил, все, я вот раскаиваюсь, не крестился. Его примет священник без покаяния?
Вот покаяние, это и есть, отказ.
То есть компенсацию, сатисфакцию своих грехов никто требовать не будет. То есть, по сути дела, как отдавать часть своего имени, если кого-то так, даже фактически это невозможно. Наверное. Может быть, это было больше эмоциональное такое. Может быть, Господь принял его намерение, а как Захей дальше делал? Мы же не знаем, не знаем, из Евангелия. Раздал свою душу.
Ну, дело в том, что, конечно, сложно мне так сказать, отвечать на такие вопросы, конечно. Вот. Тут вопрос действительно совершенно неформальный. Вот. Потому что люди приходят к крещению действительно с многими тяжелыми грехами, смертными грехами. Вот. Ясно совершенно, что так сказать, покрыть, как говорится, последствия этих грехов. Очевидно, что никакими своими поступками они не могут. Это понятно, что это дело милости Божией. Это дело ходатайства Христова. Вот. Но в то же время, вот сказать просто так, ну вот, если у человека есть какие-то возможности, вот сейчас вот было сказано, допустим, там, примириться с родителями. Знаете, для кого-то этот вопрос, не для всех, но для кого-то этот вопрос носит вообще судьбоносный характер. Понимаете? Ну, человек, допустим, где-то вот в отрочестве, там, ну, такие случаи есть. Там, уже когда вырос, ну, взял там, допустим, ударил отца и мать, или мать. Представляете, да? Это есть тяжелые грехи. Вот, да, по Моисею, познать, по заповедям Ветхого Завета, это смертный грех, за это убивают. Или обругал отца и мать. Понимаете, есть вещи, которые не проходят, они как шрамы. Если человек... что-то такого не сделал, что от него доступно, что для того, чтобы это выправить, ну, вообще это очень сложно представить. Ну, так же, как и с убийцей. Дело в том, что это же не редкость совершенно. Убийство, к сожалению, достаточно распространенная вещь. Вот, поэтому, если есть покаяние, а что такое покаяние? Это значит, что, во-первых, человек ненавидит это, во-вторых, он каким-то образом, обязательно есть какое-то решение, которое так или иначе четко выявляет то, что он этого никогда больше не повторит. Понимаете? Вот у Закхея, вот им как раз сейчас вспоминали, да? Вот. Ну, в общем-то, трудно представить из логики какой-то Евангелия, что он потом, после этих слов, возвратился на свою блевотину, извините за выражение, И опять стал, да. То есть понятно, что его карьера закончилась, да. Вот. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, тут каких-то вопросов быть не может. А проблема, я согласен, то, что проблема, она стоит, она, так сказать, и она, в общем-то, впрямую связана с той проблематикой, о которой отец Игорь сегодня говорил, о длительной катехизации. Потому что подготовить человека к такому покаянию, оглашение в основном ведь этим занимается, на это основное время уходит. Собственно, почему катехизация длительная? Она не с тем, она связана прежде всего с этим вопросом. Потому что человек должен дозреть до вот такого покаяния. Он, конечно же, в течение 3-4 встреч он дозреть до такого покаяния не может. Ему надо помогать. Ну, пора, нет. Или он это дозревал до этого. Понятно. Бывают такие случаи, когда человек уже все, у него там процесс, как говорится, в финальной стадии, и он уже приходит, и уже, как говорится, все. А вот так вот, чтобы вот, вот прямо из, как говорится, из толпы, вот так почти с нуля, ну, на это нужно время.
Еще вопрос есть?
Вы представляете Санкт-Филаретский университет, да, как я понимаю, а вот все-таки в практическом плане, когда говорите о плодах покаяния, то какие плоды вот, должны быть, чтобы человека крестить? Да, вот. То есть у вас замечательная подборка цитат из Священного Писания, из отцов, но вот как это на практике все-таки воплощается? Да? То есть что человек должен сделать, как он должен проявить свои плоды, чтобы было принято решение о крещении? Или вообще он все-таки не должен как-то демонстрировать из плода покаяния, просто предполагает, что после этих длительной катехизации он уже этот плод принес?
Ну, Но сразу хочу сказать, что это один из самых трудных вопросов, совершенно неформализуемых. Это невозможно на конвейер пустить. Вот. Мне вот вспоминаются слова святителя Иннокентия Московского, да, из его наставления священнику, который готовится к иеропроповеданию. Вот эта фраза, она мне все время очень часто всплывает, вот, где он говорит, что самое трудное для веропроповедника, это цитирую, это привести человека, помочь ему прийти к покаянию. И это действительно очень трудная вещь, потому что ни в коем случае же нельзя, так сказать, запугать, загнать в угол. Вот. А до белого коленя, так сказать, довести чувство вины, да? Потому что вина, как известно, к покаянию приводит очень редко. Вот. К покаянию приводит благодарность Богу. Вот как у Закхея. Вот. Да? Кто я такой? Люди меня все ненавидят в этом городе. Ну, все легко представили обстановку, да? Его все знают. А Иисус идет к самому ненавидимому человеку в городе и говорит, мне надо у тебя сегодня быть. И ну, там много о чем можно сказать, да, то есть вот и у него вот, вот такая вот у него реакция, благодарная реакция. То, что касается плодов, вот, ну, сказать, о примерах, вот, ну, с другой стороны, достаточно много. То есть мы к этому стремимся. Вот. Ну, первый плод, в общем-то, что вообще, так сказать, принципиально важно, я сейчас не буду говорить о каких-то там уж деталях, это так называемые смертные грехи. Вот. Я имею в виду такие, как мы их называем, этические смертные грехи, то есть это те грехи, за которые в Священном Писании Ветхого Завета полагалась смертная казнь. Собственно, откуда словосочетание пошло? Смертный грех. Не всякий же грех смертный. То есть, оказывается, грехи разные бывают. Но есть грехи тяжелейшие. И вот, во всяком случае, этого удается достигать. Убедить оставить эти грехи, которые, как правило, настолько вросли, вот, многие из них уже, так сказать, свою эстетику приобрели, свое оправдание, свою маленькую философию, вот, и на это уходит достаточно много времени, вот, чтобы вот это, так сказать, достичь. Но вот, если это касается какого-то нашего такого небольшого опыта, то вот с этими грехами, ну, мы вот, например, там на какие-то там сопленные ступени, вот, на второй этап мы просто их не допускаем. Невозможно. Хотя вот, а дальше вот это уже примеры типа Закхея, да, то, что это все-таки не смертный грех, воровство. Вот. Ну, кроме случаев, если оно к смерти человека привело. А, так сказать, там уже, хотя и такие случаи бывают, но они такие более сокровенные. Вот, кто там с кем примирился, кто кому долг возвратил, кому он там лет 15 назад там кому-нибудь там подлость сделал, еще что-то, с кем там примирился, это такое бывает.
Можно еще какое-то соображение или вопрос одновременно? Вот как раз опыт моего служения говорит, что как раз люди, которые совершили смертные грехи, они чаще всего очень хорошо осознают покаяние, и из них как раз вопросов не возникает. Гораздо сложнее ситуация с теми людьми, которые смертных грехов не совершили. Я просто вспоминаю вот ситуацию, вот буквально такая типичная ситуация, приходит, например, какая-нибудь заслуженная учительница там, Российской Федерации, которая там 70 лет учила учеников, у нее куча грамот, наград, она их призывала там, к нравственности, ну, в советском аспекте, да, вот, и понятно, что сидела там над тетрадками, много трудилась, осознает свои заслуги перед Отечеством, скажем так. А ей уже там лет там, 75-80, да? И вот на самом деле ее на покаяние вызвать очень сложно, потому что она как бы, ну, понятно, что если там смертные грехи есть, то все очень просто, а если их нет, то есть она была там верна своему мужу, никого не убивала, да, все идеальная такая, знаете, вот социальная картина, да? Вот как такого человека привести к покаянию? И, ну, на ваш взгляд, да? И что в данном случае считать плодом? Потому что я так понял из вашего рассказа, что главным плодом покаяния должно быть, конечно, отказ от греха. Ну, от смертного греха. Это главный плод покаяния. Да? А вот если этого не было, да, вот что здесь? Как здесь действовать с таким человеком, который комфортно себя на самом деле чувствует и пришел принять крещение, ну, потому что как бы, ну, пришел его час, да, вот надо задуматься над тем,
я не знаю, вот теоретически, вот, возможно ли такое, чтобы человек жил вне Бога и церкви, и чтобы он не совершал каких-то смертных грехов. Это вряд ли возможно. Дело в том, что, вот, конечно, я такие примеры привел, да, и может, но это примеры в основном. Против, это смертные грехи против так называемых ноевых заповедей, как иудейская традиция называет, да? То есть это заповедь, начиная с пятой. Ну, как правило, тут и язычники что-то еще, так сказать, пеленгуют. Какие-то грехи, все-таки убийство, неверность там и так далее. Это все-таки все люди более-менее живые, совестливые, все-таки чувствуют, что это не просто так. Но вот в примере с вашей учительницей, там есть еще набор, вот, который как раз говорит о грехах, тоже достаточно тяжелых, и здесь действительно хрен редьки не слаще. Вот. А в основном это грехи, связанные, собственно, основное исходище всего, это идолослужение. И надо действительно конкретно очень показать, в чем оно проявляется. Потому что, конечно, эта учительница учила там всех добру. Но какому добру она учила? На чем она была основана? Какие жертвы она приносила? Кому она, так сказать, кого она все время вспоминала, прославляла, да? Вот, на что надеялась или на кого? И, в общем-то, вот это, так сказать, достаточно тоже, ну, я не могу сказать, что это легко, но это суть всего. Потому что это суть, так сказать, как говорится, библейского взгляда на корень зла и греха в человеке. Идолослужение, да, вот как там, по-моему, вот, в «Премудрости Соломона» говорит, идолослужение – сначала причина и конец всякого зла. Поэтому…
То есть вы имеете в виду атеизм, да, государственный атеизм?
Не только государственный, но и практически ежедневный атеизм. Вот. Потому что, согласно библейской антропологии, человек любой, даже так называемый неверующий, это человек религиозный. Он всегда приносит жертвы, он служит. Он всегда, так сказать, кому-то, на какой-то алтарь он работает. Извиняюсь, не служит, так я не знаю, как там, потому что работает, потому что идол всегда порабощает, в отличие от Бога истинного, который освобождает. Поэтому вот здесь, так сказать, я думаю, что учительница увидит свою жизнь в определенной перспективе и увидит, что действительно ситуация достаточно непростая. Вот. Плюс еще, так сказать, как правило, я уже говорю, такая очень не. Ну, мы же так заострились на этих грехах, да, ну, хотя и не только дело в этом. Вот. Но, допустим, такая совершенно неожиданная для людей заповедь связана тоже со смертным грехом, как нарушение субботы. Как ее перевести в наше время? А то, что люди, заповедь о субботе говорит о том, что человек должен находить время. Что он не может сказать Богу, у меня нет времени. У меня дача, там кляча, дача, ну что там, еще там. Вот. Потому что человек так устроен, что он на своего реального Бога, который у него есть, там большой Бог, и с маленьким, он всегда время найдет. Всегда.
Но как предъявить эту заповедь человек, который Бога не верит, потому что это пришел, значит. Как поставить это?
Так вот,
дело. Я имею в виду, что искренне покаяние должно быть. Но да. Мне трудно сказать, что эта учительница, она будет сокрушаться, что она в субботу совершала.
Нет. Ну тут. Тут надо, тут определенный контекст нужен, тут уже определенный путь надо пройти, тут уже определенное доверие. Это не так, что человек пришел, вот, ему, так сказать, раз сразу. Нет, все-таки тут надо почву взрыхлить. Вот. И поэтому, допустим, вот для такого разговора человек созревает, верующий уже, он созревает где-то через полгода после такого достаточно интенсивного общения. Уже доверие есть, уже какое-то. То есть это не воспринимается как в том, что ты берешь там и молотком таким. Вот. А просто это раскрывается как некрасота. Вот. Это раскрывается в контексте того, что человек начинает видеть и понимать, сколько Господь ему дает всего, какая забота он окружен. Вот. И тут он видит свое несоответствие, что он, так сказать, меняет это все на вот на такое.
Спасибо.